страшный гайдук Шибил, которого жандармы и стражники днем с огнем искали, спускался с гор, шел сдаваться. Завтра эта новость разнесется повсюду, никто ушам своим не поверит. Но Шибилу до этого не было дела. Он спешил, думая о другом. Он думал о том, как месяца два тому назад увидал с высоких утесов под названием «Синие камни», где среди орлиных гнезд было и его гайдуцкое гнездо, идущих внизу по дороге женщин. Не в гайдуцких правилах нападать на женщин, и нет места женщинам в сердце гайдука. Но много законов нарушил Шибил и уж не знал, да и не хотел знать, что грех, что нет. «Женщины здесь, среди джендемов», — подумал он, — «чем не добыча?» И он встал, немало не задумываясь насчет того, куда ведет его любопытство. Гайдуки пошли за ним, смеясь и сверкая зубами, словно голодные волки. Спустились вниз, прошли по лесу еще голому и вышли на дорогу среди джендемов. Это было самое страшное место. Дорога сбегала тут вглубь оврага и раздваивалась, образуя две дуги, два обруча капкана, в котором немало народу нашло свой конец. И гайдуки, как всегда в таких случаях, встали на дороге страшные, бородатые, в черных арнаутских башлыках, обвешанные оружием. Женщины, выйдя из-за поворота, остановились. Потом кинулись было в рассыпную, кто вверх, кто вниз, но у них подкосились ноги, и они затрепыхали на месте, как подстреленные птицы. Потом, обессилев от страха, повалились на землю и в слезы. Гайдуки стояли неподвижно, даже не глядя на них. Их внимание привлекало другое. Одна женщина осталась стоять на дороге. Молодая, красивая и нарядная. Синее тафтяное платье, алая атласная безрукавка, пестрый иерусалимский передник, серебряные пряжки, а на шее тяжелые ожерелья, нить крупных золотых дукатов, да нить мелких и старинных турецких. Куда идет эта щеголиха? Не на свадьбу ли? В своем ли уме был отец, отпуская ее одну в горы? Шибил шагнул вперед. Девушка глядела спокойно прямо ему в глаза. Между ее тонких, как шнур бровей, встала черта. Алые губы чуть дрогнули. «Эй!» — крикнула она, и хрупкий голос ее странно прозвучал среди женского плача. «Ступайте своей дорогой! Не стыдно вам с бабами воевать!» При этих словах гайдуки, не спускавшие глаз с золотых у нее на шее, кинулись было к ней, издали протягивая жилистые руки. Шибил, махнув рукой, остановил их. Потом повернулся, выпрямился во весь рост и с высоты его смерил девушку взглядом. Какая белолицая! И стан тонкий, и юбка широкая, как на кукле. И смелая какая! У него весело заблестели глаза. Ему захотелось смеяться, но девушка опередила его, громко захохотала, посветлела лицом, сделалась еще лучше, и стало видно, что глаза у нее синие, а зубы белые. Шибил смотрел на нее с удивлением. Что за чертовщина? Как произошло то, что было дальше, Шибил сам понять не мог. Женщины опомнились, и еще пугливые, как косули, подошли ближе. В горах словно прояснилось. Стало слышно, как внизу шумит река. Из лесу донеслось птичье пение. Шибел сел на камень и, посмеиваясь, стал слушать болтовню девушки. Что она говорила, одному Богу известно. Что-то ничего не значащее, что-то уносимое ветром. Но как сияли ее глаза, и какая отрада была смотреть на нее! В стороне, словно чудом укрощенные, сидели, мирно покуривая гайдуки. «Ты ведь дочь великого Кехаи», — промолвил Шибил. «Тебя радой звать. Как же тебя отец отпустил? Да еще такую разодетую, с разными золотыми монетами. Отниму!» «Ишь, отнимать вздумал. Лучше бы еще подарил, мне этих мало». «О, погляди-ка!» — воскликнула она, указывая на его руку. «Погляди, как ты себе рукав разорвал! Дай я зашью!» Шибил посмотрел на свою руку, лежавшую на затворе ружья. Красное сукно рукава в самом деле было разорвано. И прежде чем он сообразил, шутит она или всерьез, она уже была совсем рядом, и он увидел пушок на ее белом лице, алые губы, и при каждом ее взгляде его обдавало мягким, ласковым светом ее глаз. Она посматривала на него с лукавой улыбкой, приглаживая разорванный рукав и держа иголку с ниткой во рту. «Не двигайся!» — прикрикнула она. «Начинаю!» «Да положи чего-нибудь в рот, а то как бы ум тебе не зашить, если он только у тебя есть!» Все засмеялись.
«Послушай», — продолжала Радка, — «ты бы женился, чтобы было кому дыры на тебе штопать, чтобы оборванный не ходил как...
как кто?
Как цыган».
Шибил поморщился. Женщины испуганно переглянулись. «Я бы женился», — промолвил Шибил. «Да никто за меня не идет».
«Пойдут. Такой жених».
«Выходи за меня». «Кто? Я?»
«А врагом бежал, лапоть потерял. Ты кто? Гайдук?»
«Нет, не хочу, не пойду я за гайдука». Шибил опять нахмурился. Поймав умоляющие взгляды подруг, Рада поспешно поправилась. «Ладно, ладно, выйду. Только спроси велико Кехаю». И, немного помолчав, прибавила: «А главное, командира стражников Мурад-бея».
«Ну, готово, видишь, как зашила», — сказала она, отпуская рукав. «Носи на здоровье, да меня вспоминай».
Шибил поглядел на нее и засмеялся. Они еще поговорили. Потом женщины пошли, и Шибил проводил их до того места, где кончался лес и начиналось поле.
Это было весной. Только кое-где по оврагам уже зазеленел молодой буковый лист, а на других деревьях почки еще не распускались.
Идя обратно в горы, Шибил все улыбался. Гайдуки шагали позади, глядя в землю и не говоря ни слова. Над ними пролетел, каркая, черный ворон. Плохая примета. Шибил не обратил внимания, но гайдуки собрались вместе, зашептались. Женщина стала им поперек дороги. Красивая. И это не предвещало добра.
Прошло еще несколько времени. Потеплело. Зацвела дикая слива, распустились листья груши, и однажды в теплом, разогретом солнцем воздухе закуковала кукушка.
Шибил по обычаю принялся считать, сколько ему еще жить на свете. Но потом задумался о том, что прожито немало, и ему показалось, что он уже стар. Вспомнил Раду и улыбнулся. Какая чудная смесь женщины, ребенка и дьявола.
думал он. И как у нее все ладно выходит, что не скажет умно, что не сделает к месту. И он видел ее, как тогда, с иголкой и ниткой в губах, смотрит на него и улыбается. «Да хоть бы и не иглу, а нож в зубах держала», — со вздохом подумал Шибел. «Умереть от того ножа не обидно». Тут как раз проезжали мимо купцы, и гайдуки остановили их. С перепугу, пожелтев, как осенний лист, и еле держась в седлах, пленники ждали, что скажет Шибел. Но Шибел не заставил их раскрыть переметные сумки, не стал шарить по карманам их поясов. Издалека заводит он речь о том, о сём, упоминает велика Кихаю и, наконец, переводит разговор на Раду. Гайдуки смотрят в землю, сгорая от стыда. Шибел отпускает торговцев с миром, провожает их немного и громко просит кланяться Раде. Ни слова не сказали гайдуки Шибелу. В глаза ему взглянуть не посмели. Но вечером, уйдя в горы, устроившись там на самой вершине синих камней среди орлиных гнезд и дождавшись, когда Шибел лег и уснул, они остались у костра и повели беседу. Горы вокруг были прежние, убежища их надежные, но неспокойно было у них на душе. И с тревогой оглядывались они вокруг. Крикнет ли где лисица? Им чудится человек кашлянул. Скрипнет ли сук? Будто крадется кто-то. И ближе наклоняются они друг к другу, шепчутся, глядят, как Шибел ворочается во сне, слушает, как он стонет и что-то бормочет.
Потом поднялись и пустились в путь. Убивать его не стали, но бежали прочь, как от зачумленного. Шибел остался один. И тогда деньги из царской казны, которые он награбил, перстни, сорванные с рук живых и мертвых, церковное и монастырское золото и серебро, все сокровища, собранные и скрытые им в пещерах и дуплах, все потянулось в дом велика Кихаи на подарки Раде. За каждый поклон дорогой подарок. Но вот получил он весть, ошеломившую его. Рада звала его вниз, в село. Отец дает им благословение, Мурад-бей его прощает. И в подтверждение своих слов командир стражников прислал ему янтарные четки.
Долго Шибел раздумывал, не западня ли это. Все, что у него было, он отдал. А лес стоял уже весь зеленый, пышный, темный. Поляны покрылись высокой травой, зацвели пионы, зацвел и ясенец колдовской цветок. По оврагам поплыл дух сирени и липы. И когда в ущелье заревел олень, а в старой роще заворковали серые голуби, жесток стал Шибелу камень, на который он вечером клал голову, и тяжелым показалось ружье. Он не выдержал, пошел в село.
Как трогался с синих камней был полдень, а спустился на дорогу и оглянулся назад. Вершины гор и утесы их уже покраснели от лучей заката. Но орлы еще велись над белыми оползнями и каменными стенами обрывов. Те орлы, что привыкли к мертвечине и, часто сев на скалу, рвали человечье мясо. Смеркалось. Во враге ложился синеватый туман, по холмам поползли длинные тени.
Гора притаилась, тихая, задумчивая, словно глядя вслед Шибелу и спрашивая, куда.
Затосковал Шибел. В сердце его закрался червь сомнения. Сел он на камень, задумался.
И все заново перебрал в уме, обо всем передумал. А поднял глаза, уже взошел месяц.
Другой мир увидел перед собой Шибел, и другою стала гора, широко раскинувшаяся, неясная, гладкая, как затянутая прозрачной белой пеленой синяя стена. В черную тень спрятались леса, от полян веяло холодом, по ним, извиваясь, как змей, тянулся белый туман. Кое-где во мраке вспыхивал светлячок, и, вычертив огненной чертой какой-то знак, какое-то таинственное слово, опять угасал. А глубоко в ложбине слышалось пение. Может быть, это пела река, тихая, прекрасная.
Шибел глядел прямо перед собой и думал. В глазах у него желтыми нитями рассыпались лучи месяца, искрясь и сплетаясь в какой-то смутный образ, то появляющийся, то исчезающий. Но Шибел ясно увидел пару глаз, которые глядят на него, увидел манящую улыбку. Он встал и пошел на их зов, не оборачиваясь назад. Троекратный осторожный стук, тихим шепотом произнесенное «Это я, Мустафа», и дверь открылась. Он входит в отцовский дом. На очаге горит огонь, по стенам пляшут тени. На рукоятках шибеловых пистолетов, на пороховницах, на кистях сумки блики. Для него, высокого, статного, дом как будто тесен. Встретив взгляд матери, он сразу понял, какая тревога терзала ее. «Мустафа», — промолвила она, — «зачем пришел? Неужели туда пойдешь?»
«Пойду».
«Когда?»
«Завтра». Старуха хорошо знала сына, знала, что отговаривать, настаивать бесполезно. Она села к огню, обхватила колени руками, уставилась в землю, запричитала. «Мустафа, вот уже 3 дня стражники пули льют да кинжалы точат, пальцем острие пробуют, чтобы им волосок вдоль разрубить было можно, усы крутят да на нас поглядывают.
Чует мое сердце недоброе, Мустафа».
Шибел обернулся, поглядел на нее, но взгляд у него был такой, что она не знала, слышит ли он, понимает ли. Она приумолкла, не сказала больше ни слова.
А Шибел снял пояс, снял пистолеты с золочеными рукоятками, кинжалы с фигурными эфесами, украшенные серебром пороховницы, все, что стало для него теперь тяжелой, ненужной обузой. Наверху, в церковной кофейне, у открытого окна сидят командир стражников Мурат-бей и Велико-Кехая.
Бей нахмурился, молчит и задумчиво сосет свой чубук.
А Велико Кихая весел. Он то и дело прохаживается по комнате, раскидывая в стороны широкие штанины-шаровар и поминутно вынимает из-за пестрого шелкового пояса большие круглые, как мячик, часы. Поглядит и спрячет. И, потирая руки, твердит: «Готово, бей, Фенди, не беспокойся, волк в капкане».
На столе перед командиром стражников два платка, белый и красный. Ими будет подан сигнал сидящим в засаде жандармам. Если бей выставит в окне белый платок, значит пощада. А если красный, так смерть. И они ждут, глядя на улицу. Никого нет. Рада не стоит в воротах. Мустафа не идет.
Велико Кихая в нетерпении бежит домой. «Ну?» – спрашивает бей, когда он возвращается.
«Все в порядке. Нарядилась как можно лучше. Надела алую атласную безрукавку, синее тафтяное платье. В точности, как тот раз, когда я ее в горы посылал. Женщина ведь смотрится в зеркало, брови подводит, смеется».
«Чего смеется?» – сердито говорит бей. «Разве она не знает, чем кончится?»
«Ну, как не знать? Знает».
«Ты все сказал?»
«Всего не говорил, разве можно?» «Да нет, все сказал, не беспокойся, эфенди. Все сделано как надо».
Проходит еще час. Никого. Велико Кихая опять бежит домой. На этот раз задерживается там дольше. Наконец, возвращается.
«Ну?» —
спрашивает бей.
«Не хочет больше. Плачет. Прибежала к ней ведьма эта, мать его. Попадись она мне, я б ей показал. Пришла эфенди, бог знает, чего набрехал. Ну, та теперь и плачет, руки ломает. Волосу, говорит, с головы его не дам упасть. В горы убегу вместе с ним. Эх, бабы, бабы, все они такие. Ну, не беда, я ее в чувство привел. Выйдет. Сейчас увидишь ее в воротах».
Командир стражников молча гладит себе бороду. Синие клубы дыма плавают вокруг его головы.
Но вот Рада стоит в воротах. К ней Мустафа подходит. Командир стражников и Велико Кихая подбегают к окну и, спрятавшись за занавеской, затаив дыхание, глядят.
Мустафа идет посередине улицы. Крыши, плодовые деревья залиты солнцем. Вдали, на том конце улицы, виднеются горы, где царил Мустафа. Он безоружен. Но как одет? На нем кафтан синего брашевского сукна, шитый золотом. Сам высокий, стройный, слегка похудевший, слегка загорелый, но красивый, молодцеватый. В руках янтарные четки и цветок красной гвоздики. Четки от бея, гвоздика от Рады. Он уже близко, глядит на Раду, глядит и улыбается.
Бей комкает свою белую бороду и говорит: «Какой молодец! Какой красавец!
Платок, платок, бей, эфенди!» — кричит Велико Кихая.
«Какой молодец!» — твердит восхищение бей. «Какой красавец!»
Велико Кихая хватает красный платок и опять к окну. Но бей берет его за руку.
«Нет, Чорбаджи, такой человек не должен умереть.
А дочка моя, честь моя!» — кричит Велико Кихая и вырывается, бежит к окну, машет красным платком.
Грянул ружейный залп. Зазвенели оконные стекла, дрогнули дома, на землю словно пала черная тень.
Шибил остановился, страшный, прекрасный. Разорвал четки, но гвоздики не бросил. Скрестил руки на груди и стал ждать. Мгновение, пока жандармы перезаряжали ружья.
Резкий крик донесся из нижнего квартала.
Шибил не пошевелился.
Другой от ворот Велико Кихаи. Шибил обернулся. Это Рада. Она бежала к нему, протягивая руки, словно для того, чтобы его защитить.
Он раскрыл ей свои объятия.
Еще залп.
Шибил упал. Сперва ничком, потом перевернулся на спину. Рядом с ним упала Рада.
И все смолкло. Солнце озаряет камни мостовой. Кровавым пятном между двумя телами алеет гвоздика.
Из окна церковной кофейни кто-то отчаянно машет белым платком.